У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». Двое на двое на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
В студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Приветствуем всех. Привет, Даша.
Приветствуем.
Ну и вот тема сегодняшнего нашего эфира. В Брюсселе призвали Евросоюз и США усилить санкционное давление на Россию. С таким заявлением выступил глава Европейской народной партии, ведущий фракции Европарламента Манфред Вебер. Он считает нынешние санкции дозированными и уверен, что от них мало толку.
В качестве эффективных мер Вебер предлагает, например, заморозку счетов российских бизнесменов, а в качестве крайние меры в случае сильного обострения ситуации на Донбассе отключить Россию от системы SWIFT. Предлогом для ужесточения риторики стали все то же вот возобновление горячей фазы конфликта на Донбассе и передвижение российских войск внутри страны.
Сейчас к нашему эфиру присоединяется руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Василий Георгиевич, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Василий Георгиевич, вот как по мне, вот возникло такое ощущение, такое впечатление, что заявления делаются политиками, ну там, я не знаю, в преддверии, может быть, каких-то выборов, или это все-таки стоит прислушаться, присмотреться и воспринимать всерьез подобные заявления?
Надо воспринимать всерьез подобные заявления. Дело в том, что еврократия объективно является врагом для России, для всех евразийских наций. Наций, обладающих самостоятельной администрацией, не стоящей на коленях перед той же самой еврократией и тем более перед Соединенными Штатами и Англией. Они пока не могут вводить такие санкции в отношении России, но они о них говорят. И еврократия, чем она еще как бы проблемна для нашей страны, тем, что она совершенно не берет в расчет экономическую рациональность, потому что с точки зрения интересов наций, составляющих Европейский Союз, экономик, это все безумие. То, что говорит представитель Еврокомиссии, глава Еврокомиссии, это просто безумие. Как, зачем, каков экономический интерес в этом деле, почему, какие будут экономические результаты для Европы. Их же ведь не будет, будут одни потери. Зачем? Этот момент никогда не освещается представителями Еврократии. Этот вопрос, вот такого рода вопросы, ставятся только на уровне наций. Они могут быть поставлены на уровне вот там дискуссии в Германии, когда немецкий бизнес в реальном секторе еще в 2014 году с ужасом просто смотрел на новые санкции и говорил, зачем? Это бессмысленно, это вредно. Или на уровне там Франции, экономического сообщества Франции или общества. Потому что ведь очень много потеряли на российском рынке. Поляки потеряли в значительной мере вот свой яблочный вывоз в Российскую Федерацию. То есть выясняется, что эта политика, она не укоренена в какие-то подлинные европейские интересы, в интересы общества, нации, реального сектора в Европе. Она вот как-то очень-очень наверху, но при этом, обратите внимание, какая она неприкрыто яростная. Это, ну, пока это риторика в основном, да, вот если мы говорим о еврократии, но сколько в ней желчи.
Василий Георгиевич, ну, тем не менее, дальше риторики могут зайти? Или все-таки не враги сами себе и своим странам?
Они могут, конечно, зайти, но дальше может последовать кризис внутри самого Европейского Союза. Потому что, в принципе, Европе, конечно, совершенно невыгодно усиление Соединенных Штатов, которое неизбежно последует за новыми жесткими и, прежде всего, экономическими санкциями. Ну, например, удар по российским бизнесменам, по российским компаниям, по отключению от России от системы SWIFT, то, что предлагается. Российская экономика как-то эту ситуацию переживет. Общество консолидируется в ответ на такого рода давление, потому что мы, мне кажется, больше всего не хотим нового национального унижения в духе 80-х и 90-х. Вот мне кажется, что больше всего мы этого не хотим. Но какие будут последствия для европейской экономики? Они должны будут что, терять свои выгодные связи с Россией? Как они должны будут работать с точки зрения инвестиций? Я думаю, что тут возможно просто усиление сопротивления евроократии и усиление настроений на выход из Европейского Союза, на его разрушение. Проблема только в том, что выходить сейчас просто некуда, потому что, ну, условно, если взять Венгрию, да, вот если Венгрия бы вдруг захотела хлопнуть дверью, то она оказалась бы окружена просто странами, входящими в Европейский Союз, ей бы устроили блокаду. Очень-очень-очень трудно работать в Сербии, и это, опять же, связано с тем, что мы не примыкаем, или дружественные страны к России не примыкают вот к большому количеству европейских стран. Здесь стоит вот только огромное мрачное пятно под названием Украина. Где-то Польша, не заинтересованная в том, чтобы Россия увеличивала свое влияние в Европе. Вообще ведь надо вспомнить, что Европейский Союз как проект, он изначально был антироссийским. Ну, изначально, это не со времен генерала де Голля, конечно, но вот в 80-х, 90-х годов. Потому что основная его доктрина – это экспансия на восток. Проблемы западных экономик, традиционно считающихся более богатыми, более развитыми. Ну, кстати говоря, теперь видно, что и очень больными. Они решались за счет поглощения ресурсов стран, лежащих на востоке. Ну, то есть, первоначально это страны Варшавского договора, их экономики, их промышленность, их рабочие места, их сельское хозяйство. Смотрим на Прибалтику, видим, как много она отдала для того, чтобы стабилизировать экономики на западе Европы.
Василий Георгиевич, да, а так разве в 2000-е годы, например, не шло обсуждение там условного такого единого пространства экономического от Владивостока до Лиссабона? То есть Россия же тоже в эти процессы включалась?
Оно шло, и инициатива России здесь была весьма значительной. Давайте вспомним дискуссию по поводу безвизового режима, которая велась на переговоры, точнее, между Россией и Европейским Союзом. Еврократия просто заблокировала безвизовый режим с Россией. То есть она изначально была настроена на то, что никакого общего пространства не может с нами быть, потому что мы выступаем как равноправный партнер. Это их не устраивало. Их не устраивало то, что Россия может быть равноправным партнером, и тем более сильным и влиятельным партнером. Сейчас она становится более сильной и более влиятельной в международной политике после 2014 года, и, конечно, это не устраивает их. А что было с этим самым безвизовым режимом? Ну, вот России эти переговоры зашли в тупик, то есть было твердое намерение где-то в районе 2010-2011 годов у России получить этот безвизовый режим для своих граждан, и Еврократия сказала, тогда нас захлестнет волна мигрантов из Средней Азии, она нас затопит, и у нас будет вот их море, и они будут отнимать рабочие места у европейцев, и будет вот это вот, будет этот вот плохой результат, как они тогда это понимали. Они еще тогда не говорили о том, что они должны быть дружественны для всех мигрантов, если те могут назвать себя беженцами. Как, знаете, вот есть такой анекдот Первой мировой войны, французский, когда Бельгию немцы разгромили, идет большая толпа на Францию. И стоит французский часовой у моста и спрашивает, кто такие. Они жалобными голосами говорят, беженцы. И французский часовой им говорит, штатские налево, военные направо. Вот то же самое, вот то, что Европейский Союз получил сейчас. Вот он получил вот такую как бы двусоставную проблему. И вовсе нет России. А переговоры с нами они фактически погубили, прекратили по безвизовому режиму. Так что здесь создать единое пространство, это была идея во многом, мне кажется, нашего российского руководства, да и евразийских стран, и для Казахстана это было интересно. Но вот еврократия, она не хотела. Она не хотела видеть в постсоветских правительствах, вот на там, нашем пространстве, самостоятельных администрациях какого-то партнера. Вот с Зеленским они, как они думают, неплохо разговаривают, потому что видно, что он слабый, видно, что он, что нет никакой настоящей независимости у Украины. И вот у Януковича еще как-то представлял независимость. И с ним общения были
на уровне... Он, по крайней мере, пытался варьировать.
Он пытался маневрировать, да. Зеленский не может маневрировать. Он очень-очень зависимый, не самостоятельный. Вот это вот так, с такими нами они бы хотели разговаривать. Они бы хотели, чтобы их компании, прежде всего, финансовые, видимо, заполучили ресурсы, лежащие на Востоке. Как они заполучили ресурсы на, ну, в странах Варшавского договора? Ведь если мы на эти страны посмотрим, мы увидим модель европейской политики, которую они хотели бы применять и дальше, но с которой возникает все больше и больше проблем. А что это за модель? Разве есть какие-то крупные болгарские компании на мировом рынке работающие? Что-то мы про них не слышим. Вот российские компании есть, корпорации, а болгарские что-то нет. А что сделали с Сербией? Зачем ее бомбили? Не ради этого ли результата? А Польша? Тоже не очень видно какого-то крупного польского капитала. Все больше немецкий там. И так практически повсеместно. То есть вот, вот модель, да, чтобы занять все самые выгодные позиции получения прибыли.
Василий Георгиевич.
Как они могут нас любить после этого?
Василий Георгиевич, вот это предложение заморозить счета российских бизнесменов. Вы сказали, что это скажется экономически, а имиджево это ведь тоже может сказаться. Ведь китайские бизнесмены, посмотрев на это, могут сделать свои выводы.
Вы совершенно правы. Похоже, что китайские бизнесмены, а самое главное, китайское руководство уже делает выводы и все понимает про Европейский Союз. Оно понимает, что Европейский Союз, формально провозглашая свою приверженность свободной торговле, правам человека, на самом деле прибегает к недопустимо жесткой протекции в отношении себя самого. То есть он фактически заявляет, что если мы захотим, мы нарушим неприкосновенность, ну, как бы ваших средств. По политическим причинам. У нас нет экономических претензий, говорят они, вот к тем или иным бизнесменам. Но раз они российские бизнесмены, значит, мы наложим лапу на их счета. Мы их арестуем, эти счета. Что такое арест средств? Это значит их бессрочная передача в распоряжение европейским банкам, по сути. То есть счета формально арестованы, деньги фактически в банках европейских. Европейские банки ими распоряжаются. Эти владельцы этих средств безуспешно пытаются чего-то добиться в судах, потому что ничего там они не добьются. Политическое решение принято, их деньги прибраны к рукам. Что это такое? Это законность? Это незаконность. Это несправедливость. Это никакого отношения не имеет к демократии. Ну, в этом смысле, конечно, Европейский Союз продолжает утрачивать вот этот ореол привлекательности. Ореол того, что вот есть Соединенные Штаты, они некрасивые, олигархические, к своим гражданам очень жесткие, бомбящие всех, куда-то вторгающиеся. Есть мирный, прекрасный демократический Евросоюз, где соблюдаются права человека, где есть свобода для предпринимателей, где все замечательно.
И мультикультурализм.
Мультикультурализм, да. Вот такой сказочный град на холме. Вот они хотели бы, может быть, такими выглядеть, но выглядят совершенно другими. И это лицо, оно истинное.
А российские-то бизнесмены сделают вывод? Может быть, уже переместят свои накопления в российские банки, например? Или, может быть, кто-то может представить альтернативу, я не знаю, китайские, например, те же индийские?
Вы знаете, когда было дело, развернулось дело, значит, якобы отравления Скрипалей, якобы российскими спецслужбами, ну и шумиха была вокруг Петрова и Баширова, замечательное интервью было с Маргаритой Симоньян, у них такое, которое всех напугало. Так вот, российский капитал начал переводить деньги из Соединенных Штатов и Англии в европейские банки и частично в российские структуры. Мне кажется, что он должен делать вывод о том, что необходимо работать прежде всего на российской базе. И если они сделали, эти бизнесмены, какие-то выводы, какие-то уроки извлекли из британского и американского давления, то они должны понять, что в Евросоюзе еврократия им тоже не даст жить по закону, что они должны обеспечивать безопасность этим средствам и возвращать их в Россию. Вообще, это было бы правильно, чтобы капиталы в российскую экономику возвращались и здесь инвестировались, особенно в создание реальных производств. Пусть это будут совместные с европейскими компаниями проекты. Но вот не было бы больше вот этого пребывания в изгнании этих огромных капиталов. Они действительно очень велики, и Здесь, мне кажется, еврократия понимает, что этот арест, он может подарить, арест этих средств, да, вот российских бизнесменов, подарить весьма значительные суммы банкам Евросоюза. А, в принципе, еврократия представляет в основном интересы банков. Она очень мало представляет интересы европейского реального сектора. Скорее, представить интересы реального сектора можно говорить на уровне вот администрации, ну, условно, французской, немецкой администрации. И здесь они просто не считаются с ними, с этими интересами. Вот когда они начинали против нас эту войну санкций в 2014 году, они ведь совершенно не взяли в расчет потери, которые понесут, например, сельхозпроизводители европейские. Абсолютно не брали в расчет. Они не берут сейчас в расчет, что может быть постепенное вытеснение в ответ, например, аэрбасов с российских линий вместе с Боингами и замещение российскими машинами. То есть, да и другие процессы. И будет замещаться вообще ввоз из Европейского Союза российским производством. Вот эти моменты им бы учесть, им бы наоборот постараться выстроить какие-то отношения, которые защитили бы их торговые связи, торговые позиции на российском рынке. Но евроократия действует ровно обратным образом, авантюристично рассчитывая что-то.
Василий Георгиевич, да, спасибо за комментарий вам. Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, был с нами на связи. Через паузу продолжим.
В эфире «Радио Спутник».
По-прежнему в студии Дарья Чередник, Никита Воронков. И к нашему эфиру присоединяется экономист, директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорь Николаев. Игорь Алексеевич, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Игорь Алексеевич, на ваш взгляд, вот эти идеи новых санкций антироссийских с предложением заморозки счетов российских бизнесменов, отключения от SWIFT России, чем они чреваты?
Ну, они чреваты тем, что экономика, естественно, пострадает. Не фатально, но пострадает. Тут чудес не бывает. То, что не фатально, это мы можем сделать такой вывод уже на основании того, что с 2014 года у нас продолжается санкционное противостояние. Конечно, российская экономика не оказалась разорвана в клочья. Как известно, говорили и так. Но российская экономика и не развивается так быстро, как нам хотелось бы. В отдельные годы, даже в 2015 году, допустим, снижение ВВП было около 2%. Поэтому если будут такие масштабные санкции типа отключения от SWIFT, во что я не очень-то верю на самом деле, но все может быть, то, безусловно, это будут издержки, достаточно большие издержки для российской экономики, и это замедлит ее развитие. Вот чем это грозит.
Игорь Алексеевич, есть ли альтернативы SWIFT? Нужно разрабатывать в таком случае свой механизм или можно подключиться к каким-то уже имеющимся?
Ну,
и насколько известно, они сильно уступают SWIFT?
Как известно, в самой России для внутрироссийских расчетов создано тут уже с декабря 2014 года у нас по инициативе Банка России создана система для внутренних электронных расчетов, межбанковская система. И это, кстати, почти 80% от общего объема финансовой информации, финансовых транзакций, финансовых сообщений, которые у нас фиксируются между российскими пользователями SWIFT. Так что на 80% можно сказать, мы подстрахованы. Но что касается около 20% сообщений международного характера, то есть между российскими банками и иностранными банками, то здесь фактически альтернативы нету. Вот такой вот современной альтернативы. Она может еще появиться. Но вот так вот, чтобы если подключили, и мы тут же переключились на какую-то резервную линию, такого нет. Вот надо дело это признать. Как я уже сказал, возможно, удастся что-то изобразить в таком в обозримой перспективе, но пока такого нету. Тут единственная альтернатива, к этому можно с иронией, конечно, относиться, но тот же Иран, когда его отключали от SWIFT, он это использовал вплоть до того, что там деньги возились чемоданами. Но я надеюсь, до этого все-таки не дойдет. Так что вот такое положение.
Но Иран же переключился на некую платежную систему Сукры, но, насколько я понимаю, это несколько другая лига игроков, потому что к ней подключены Никарагуа, Венесуэла, Боливия, Эквадор, Куба.
Да, я когда говорил, я имел в виду замену, естественно. Это уже тогда не замена получается.
Это альтернативные...
Да, это даже не альтернатива. Альтернатива – это когда вы вместо одной системы можете что-то использовать, которое может быть с другими несколькими характеристиками, но позволит вам вот эти все связи сохранить. А когда вы вместо прежней системы получаете такую урезанную систему, которая с очень ограниченным числом участников позволяет вам поддерживать связи вот эти, то это, конечно, не альтернатива. Это не альтернатива. И на самом деле, что плохо, то, что она не вырастет в полноценную альтернативу. Тут надо понимать, почему такого не произойдет. Потому что а зачем это другим игрокам, да, вот всем мировым игрокам? У них есть нормальная инфраструктура, работающая уже несколько десятилетий. А в чем сложность? И когда кто-то начнет инициировать, ну, допустим, Россию отключила, вот включили, они говорят, а давайте мы вот параллельно что-то выстроим. Естественный вопрос с их стороны, а зачем? У нас SWIFT работает, ну, вас отключили, ну, это ваши типа проблемы. Вот, в этом сложность. Поэтому альтернативы, повторюсь, полноценной нет.
Ну, тут можно парировать вам, что как это, зачем им это надо. Да, у них есть своя система, но, с другой стороны, Россия довольно крупный игрок и крупный инвестор, платежеспособный инвестор. И, в общем-то, это, мне кажется, в том числе и в интересах европейских банков сотрудничества с Россией, нет?
Безусловно, они тоже. Здесь я с вами отчасти соглашусь. Они бы хотели бы, чтобы эта система, естественно, не отключалась, а работала полноценно. Но не будем забывать, что все-таки вес России в мировой экономике – это не вес там, Китая, не вес Соединенных Штатов. Мы на порядок меньше. 2-3% от мирового ВВП, но это все-таки не так значительно. А для них… Все-таки выстраивание параллельной системы, это тоже надо учитывать. Это дополнительные издержки. Ведь система-то функционирует не бесплатно, не просто так. На создание любой системы потребуются, безусловно, определенные затраты. Поэтому, да, издержки будут, но тут же начинают считать, так, а во сколько нам обойдется это, а насколько мы потеряем. И боюсь, что... Все-таки доводы за, что мы потеряем настолько много, что нам надо все-таки параллельно что-то создать. Вот такие доводы не перевесят.
Ну а если не создавать, а просто подключиться к уже существующей российской системе? Ну просто параллельно иметь два телефона, что называется.
Ну так и будут. То есть вот такими связями, ну если налаженные там связи, а таких, я думаю, достаточно будет, да, много... Не то что лет, а даже десятилетия сотрудничают, то вот напрямую между какими-то банками, российскими и зарубежными, такие связи будут. Это не будет международная система, это будут двухсторонние такие каналы связи. Конечно, они будут работать. И, кстати, это вот то, что позволит минимизировать издержки от отключения от SWIFT, если это случится. Вот надо... Это постоянно повторять, что если это произойдет, как я уже сказал, я не думаю, что все-таки это произойдет. Кстати, в том числе и потому, что отключение того же Ирана или КНДР, ну, оно, давайте признаем, не имело тех последствий, того влияния, на которое рассчитывали, наверное, когда это отключение производилось.
Игорь Алексеевич, спасибо за комментарии. Вам Игорь спасибо. Николаев, экономист, директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», был с нами на прямой связи. В студии для вас работали Дарья Чередник
и Никита Воронков.
Спасибо.
Спасибо.